Глава 4. Улица Левона Толстого. Экзюпери заблуждается. Мы ответственны за тех, кого приручили, но не обязаны церемониться с теми, кто притворился прирученным, чтобы приручить нас. Йозеф Йемец, венгерский философ. В тот вечер в сумрачной резиденции мрака, в комнате, которую освещала единственная черная свеча, произошло чудо. Уже собираясь ложиться, Мефодий внезапно ощутил приятное размягчение души, точно ангел, пролетая, коснулся его своим крылом. Он свесил ноги с кровати и задумался, испытывая редко посещавшее его желание осмыслить свою жизнь. Нельзя сказать, чтобы Меф жил совсем уж в потоке, позволяя реке дней нести себя. С другой стороны, за сотнями важных, а чаще неважных и мелких дел, за их мельтешением, похожим на пляску бумажек в струе вентилятора, он нередко забывал о главном, о том, что жизнь его годна на нечто большее, чем сиюминутная служба мраку. Служба, к которой он относился так, как взрослые нередко относятся к работе, как к неизбежному злу, от которого никуда не деться, и которое следует переносить по возможности с юмором. Вот только беда, что юмор часто перерастал в веселую обреченность. Не с ней ли Меф бил комиссионеров по лбу печатью мрака? Бил, но все же поневоле ставил оттиски в их пакостные пергаменты, позволявшие им избегать Тартара и приносить мраку жатву в виде единственного ценного и неучтожимо вечного в этом мире — Эйдосов. Взгляд Мефа рассеянно обшарил темные углы комнаты и, вернувшись к свече, скользнул по лежащей с ней рядом тетради с пружинным переплетом, на обложке которой значилось «Общая тетрадь». «Общее да не очень», — сказал Меф, открывая ее, чтобы пролистать. И он знал, о чем говорил. «Дорогой читатель, я рискую твоей жизнью и твоим душевным здоровьем, давая тебе возможность взглянуть на дневник Мефа Буслаева. Нет, не тот дневник, с которым он некогда ходил в школу. Тот дневник видели многие, и удивить он мог лишь скверным почерком и небрежностью, с которой велся. Было ли это демонстративным вызовом классной руководительницы или следствием роковой невнимательности, никто из тех, кто помнил Мефа по школе, не рискнул бы определить. Так, например, в последнем его школьном ноябре, по мнению Мефа, было 47 дней, ибо после 30-го шло 31-е, затем 32-е и далее, вплоть до 47-го. Ноябрь так разросся, что в декабре у Мефа получилось только 13 дней, что он упорно и отражал во всех тетрадях, отставая от исчисления всего класса и доводя учителей до состояния боевого бешенства. Однако сейчас мы попытаемся взглянуть совсем в другой дневник. В тот дневник, что совершенно открыто лежит на тумбочке на втором этаже резиденции мрака. С виду это обычная тетрадь с заурядной гоночной машинкой на обложке. Тетрадь, родных сестер которой легко найти в любом магазине канцелярских товаров. Но это лишь с виду. Любой опытный маг или страж, взглянув на тетрадь истинным зрением, сразу сообразил бы, что случится с тем, кто попытается сунуть сюда свой нос без спросу. Как-то в отсутствие Мефа Тухламон решил для общего образования пролистать его дневничок. Вооружившись пикой с бронзовым наконечником, которая, по его представлению, нейтрализовала любую защитную магию, комиссионер рискнул приблизиться и попытался столкнуть тетрадь с тумбочки. Что-то полыхнуло с яркостью, испугавшей даже много чего повидавшего на своем веку Тухламона. Пика вспыхнула и перестала существовать. У самого же комиссионера рука расплавилась почти до локтя, и ему, ойкая, срочно пришлось бежать за добавочным пластилином. Тетрадь же, как ни в чем не бывало, продолжала лежать на тумбочке.
«Бронзовый наконечник! И это только по слову, без защитных рун! Мама, что будет с ним через 3 года?» — повторял Тухламон, в ужасе обращаясь к несуществующей маме.
Мефодий рассеянно переворачивал страницы. Тетрадь была начата 2 года назад, когда он не служил еще мраку, и велась нерегулярно, от случая к случаю. Первые страницы Меф с чистой совестью пропустил. Они были, на его сегодняшний взгляд, туповаты и касались в основном подробных описаний, что делал днем, кто, как и когда его достал, и какой из этого следует вывод. Вывод следовал в основном один и тот же, и перечитывать его сейчас у Мефа не было никакого желания. Затем был провал в несколько месяцев. В эти месяцы он только попал в Корею и учился в гимназии Глумовича. Все это время дневник преспокойно валялся в одном из ящиков стола в квартире Зозо. Потом, с начала осени, уже после Лысой горы, вновь следовал большой блок. Записи касались в основном его чувства к Дав, с которым он тогда боролся и в котором упорно не собирался себе признаваться. 1 сентября. С этим надо что-то делать. Мне надоело, что она все время разная. То ласковая, а то по 3 дня ни разу в мою сторону не посмотрит, словно я вещь какая-то. Мне все эти фокусы надоели. С завтрашнего дня прекращаю разговаривать с Дав. 3 сентября. Я не разговариваю с Дав. Я не хочу никого любить. Мне никто не нужен. Хотя... Нет, все-таки никто. 5 сентября. Случайно сказал Дав привет. Грызу себя за бесхарактерность. 6 сентября. Она надо мной смеется. Так дольше продолжаться не может. 7 сентября. Оказывается, может. 8 сентября. Мы оба, и я в особенности, ведем себя глупо. Жизнь дана людям не для того, чтобы портить ее друг другу. Если только для этого, то она изначально лишена смысла. Хотя можно ли нас, Дав, назвать людьми? Она — светлый страж, я — наследник мрака. Разве можно себе представить пару нелепее? 9 сентября. Вылазка светлых стражей под Мурманском. Им удалось отбить у нас партию эйдесов, которую перевозили в Тартар. Все 3 сопровождавших груз темных стража погибли. Кроме того, утратила сущность около 10 сунувшихся комиссионеров. А Рей в бешенстве. Нападение, по всей видимости, осуществлено валькириями. Арей утверждает, что у златокрылых совсем другой почерк. 10 сентября. Сегодня около 3 часов рубились с Ареем на бамбуковых мечах. За это время Арей убил меня около 80 раз. Мне же всего однажды удалось подрубить ему ногу и 3 почти поразить его в корпус. Почти, потому что в реальном бою моя голова укатилась бы. Но и это неплохой результат. Во всяком случае, я не задыхался, как раньше, после получаса рубки. Арей великодушно говорит, что руки у меня толковые, но для хорошего удара им не помешало бы добавить силы. Дав спокойно наблюдала, как мы тренируемся, что-то беззвучно наигрывая на флейте. К тому, что я с ней не разговариваю, она относится как-то несерьезно. Пару раз я замечал, что она улыбается. 11 сентября. Дав, хочешь ты того или нет? Все равно завоюю. Хотя бы из упрямства, но завоюю. Имей это в виду. И это все, что мне хочется сегодня написать. 12 сентября. В пику Дав начинаю приручать депрессника. Он вроде неплохо ко мне относится, но как-то временами. Я никогда не знаю, когда к нему можно прикоснуться, а когда нельзя. Зато еду, которую я ему приношу, лопает с удовольствием. Правда, мне надоело покупать и разбивать градусники, чтобы раздобыть для него ртути. От молока его оказалось тошнит. 15 сентября. Ага, вот она, Ахиллесова пята Дав. Ей не нравится, что я вожусь с ее котом. Несколько раз она подхватывала его под живот и утаскивала у меня из-под носа. На меня она смотрит с досадой. От ненависти до любви один шаг, а от досады интересно сколько. 17 сентября. Погладил котика, что называется. 3 шрама на руке обеспечены. Но я не отступлю. Как только Улита заговорит рано, попробую снова. 22 сентября. Еще 1 шрам. Уже на другой руке, но прогресс есть. Депресняк позволил мне коснуться его носа и продержать так около 3 секунд. Потом Чемоданов увидел, что я трогаю кота, испугался и завопил. Я не успел отдернуть руку. Дав кинулась заговаривать мне царапину, действительно глубокую. Руки у нее немного дрожали, хотя крови она не боится. Странные существа девушки. Чем меньше ты о них думаешь, тем больше они думают о тебе. 27 сентября. Приручение депрессника идет полным ходом. Он с большим интересом обнюхивает бинты на моей руке. Вид у него при этом озадаченный, точно он не удумевает. Откуда это могло взяться? Дав первой нарушила молчание, заявив, чтобы я не трогал больше ее кота. И как раз в этот момент депресняк потерся спиной о мою ногу. Это была немая сцена. Улита была тут же, увидела лицо Дав и так хохотала, что под ней стул сломался. 11 октября. С Дав у нас все хорошо. Странное дело. Почему-то, когда все хорошо, в дневник ничего не записываешь. Не тянет как-то его вести. Если и дальше так пойдет, то дневник получится однобоким. Человек со стороны, заглянув в эту тетрадь, решит, что у меня в жизни все было плохо. Если выживет, конечно. Ну все, надоело мне писать. Глупый я был. Одно слово, инфантил. С досадой подумал Мев и торопливо перевернул сразу несколько страниц, спеша поскорее выплыть на чистое пространство. Обнаружив, где заканчивается последняя запись, он попытался вспомнить, какое сегодня число, но так и не вспомнив, быстро начал писать. Примерно конец апреля. Я давно не был у матери и толком не знаю, о чем с ней говорить, когда она рядом. Мои главные недостатки – самоуверенность, высокомерие, грубость, раздражительность. Я хочу иметь больше силы воли,